Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, экоактивист, волонтер движения добровольцы быстрого реагирования Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, очень долго вас не было в нашем эфире, потому что вы, как я понимаю, спасали природу. Я читала ваши посты ВКонтакте и видела, насколько вас вот эти вот летние пожары задели, как ваше сердце они прошли. И насколько они там глубоко засели, как вы увидели вот эту гибель на ваших глазах происходящую и приняли это вот всей душой.
Да, действительно. Началось все с того, что в моем окружении появились люди, серьезно интересующиеся экологией, занимающихся раздельным сбором отходов. И как-то так я в июне этого года начал ездить на субботники в рамках проекта «Чистый Урал». Про данный проект вы можете услышать передачу с Марией Хмелининой, с Сашей Лопата, как раз больше про этот проект. Но вкратце я расскажу, что это группа людей неравнодушных едет куда-то на автобусе на природу, в какой-то участок нашей области или города и занимаются уборкой мусора. Там буквально двухчасовой субботник и рассказ об истории этого места. Так мы посетили Патрушиху на Уктусе. Мало кто знает, что, оказывается, это был самый первый екатеринбургский завод. На самом деле, археологический памятник, а сейчас это большая помойка просто. Мы были на Исете, знакомились с проектами по застройке и разбирались, а почему для города это на самом деле гибельно. Были в Богдановиче, в Баранче и в других интересных местах. Более 10 таких поездок. Очень интересно. Но вот в процессе этих поездок мы познакомились с экоактивистами самых разных групп нашего города. И в августе этого года, как обычно, у нас во второй половине начались активные лесные пожары на Рябдинском направлении, Волчиха, Северка. И ребята решили, что все, хватит, давайте помогать МЧС, давайте что-то делать. Собрали денег, купили оборудование и начали на своих машинах туда выбираться, помогать. Добровольцам, конечно, поручают не верховые пожары, а низинные, караулить кромку, ходить вдоль уже потушенной кромки по минеральной полосе, через которую огонь не должен перекинуться, и проверять, что это действительно так. И вот так мы начали движение под названием «Добровольцы быстрого реагирования». Очень быстро образовалось довольно большое сообщество, более 600 человек в чате, в Телеграме. Я начал вести соцсети ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме. Можно это все почитать. Самая активная страница во ВКонтакте, потому что она была самая первая. Там все фото, видео, самые подробные посты. Потом все остальное транслируется в другие сообщества. И, как сказала одна наша доброволец на одной конференции, сначала мы прибирали лес, потом мы тушили лес, потом мы сажали лес, потому что занимались лесопосадками, потом снова тушили лес, потому что октябрь у нас выдался теплый, люди продолжали ездить на шашлыки в сторону Северки, другие направления, и забывали как следует протушить за собой костер. И после выходных утром в понедельник звонил лесничий и говорю: ребята, нужна помощь. Мы не справляемся, у нас опять все горит. Поэтому да, эта тема очень сильно затронула, потому что это наш, все это наш город, все сказывается на нашем здоровье. Это показал пожар торфяной в микрорайоне Солнечный, когда задыхался весь город. Действительно, можно было идти по центру города и чувствовать запах далекого-далекого торфяника, до которого километров 15.
Ну вот в этом же движении, я так предполагаю, всегда активная молодежь, такая достаточно прогрессивная, все разных, наверное, мировоззрений, может быть, даже разного возраста, я не знаю, или вы только молодняк там собрали?
На самом деле там возраст примерно от 30 до 60 даже, такой основной костяк от 30 до 50.
Ну, такой хороший, средний уже почти.
Да. Совсем молодежь тоже есть, студенты неравнодушные, ребята молодые, но костяк, боевой костяк активный, вот такой, да, уже зрелый, со своим устоявшимся мировоззрением, знаниями, убеждениями.
разные люди есть, и не только православные, наверное, но вы-то, как я понимаю, все вообще в своей жизни привыкли рассматривать через призму православия, и даже какие-то действия экологов вы соизмеряете с концепцией православной церкви экологической.
Безусловно, мне было интересно послушать осмысление людей. Да, там общаешься, люди говорят, как они это понимают, общаясь с человеком, как он пришел вообще к экологической теме. Там, например, можно, опять же, послушать передачу с Марией Хмелининой. Выступала экоактивистка Дина Хитрова. Она там немножко про это рассказывала. Она была архитектором, и у нее в какой-то момент пришло осознание того, что, во-первых, в мире очень много абсурда, а во-вторых, надо что-то делать. Вот, и она уже более 10 лет занимается пожаротушением. Сейчас там на Ладоге очень много лесных пожаров каждый год. Они там ездят, прямо у них палаточные лагеря, выбираются на острова, занимаются тушением и занимаются раздельным сбором отходов, рассказывают, лекции на эту тему проводят очень интересные. Мы с наступлением холодов начали собираться проводить эти встречи. Философская школа «Новый Акрополь» на Шевченко 20. Советую смотреть анонсы у нас в группах, как мы проводим эти встречи. Поэтому люди действительно с очень разным мировоззрением, но когда их слушаешь, ты вдруг понимаешь, что на самом деле, как говорил Тертуллиан, у человека душа христианка, все равно есть понимание того, что человек с природой друг от друга неотделимо, что человек зря себя назвал повелителем, не имея на это никакого права. И если заглядывать и в Библию, и в социальную концепцию Русской Православной Церкви, мы понимаем, что человек – домоправитель этого мира. Он создан сотворцом, соправителем этого мира. Но когда человек решает, что этот мир предназначен только для него, и он может делать с ним все, что угодно, это узурпация власти, плюс человек в грехопадении не осознает ни своих сил, ни своих потребностей реальных и разрушает естественный баланс в природе. И если раньше это было не так заметно, с ростом прогресса, технических возможностей человек стал антропогенным фактором. Человек стал важным фактором окружающей среды, который ее разрушает. То есть человек научился перенаправлять русло рек, построил множество заводов, которые выбросами все загрязняют, выбрасываются миллионы тонн отходов в окружающую среду, которые разлагаются, наполняя природу веществами, которые там не должны быть. Ну, часто спрашивают, вот различные материалы и так далее, они же в природе и так существуют, почему они загрязняют? Но поймите, если вы бросили, например, батарейку где-то в лесу, то вот в этой почве, в этом лесу, какой-нибудь кадмия, лития, там их какие-то соты доли граммов. А когда вы бросаете туда целую батарейку, в этом участке леса внезапно становится пересорт. Это как если мы будем есть какую-то здоровую вроде пищу, но если мы будем ее есть чрезмерно, мы все равно отравимся. Потому что организм скажет, что ему этого вещества слишком много, что он не справляется с его переработкой, может быть, аллергия. Могут быть различные расстройства. То же самое и с природой. Природа не может разложить те вещества, которые в нее попадают в слишком большом количестве. А мы создали очень много различных материалов, которые природа разлагает не год, не два, а сотни лет. Там какие-нибудь покрышки автомобильные, которые в природе разлагаются лет 150. Помимо того, что там каучук, который теоретически природный материал, там еще добавляются различные свинцовые добавки для того, чтобы эта резина лучше держалась, меньше изнашивалась, и попадает это все в почву, в воду. Это все разрушает экосистему, а потом это может попасть пищевую цепочку животных и в конечном итоге людей. И человек тоже отравится. А мы потом удивляемся, откуда у нас столько различных заболеваний, включая онкологию.
Ну вот к своему стыду я не читала социальную концепцию православной церкви. А конкретно по экологии есть или в социальной концепции некий раздел, да, экологический?
Там конкретно есть 13 глава, которая называется «Церковь и проблема экологии». где это все подробно рассказывается. Ну, понятно, что сам документ называется «Основа социальной концепции», то есть какие-то тезисы по разным разделам, где-то побольше, где-то поменьше. Я несколько раз проводил циклы встреч на эту тему, и мне это достаточно интересно, там разные темы затрагиваются. Вот часто задается много вопросов на тему, а как церковь относится к проблемам власти, государства, экологии, медицины, образования. И вот каждая глава посвящена какой-то одной теме, иногда несколько тем затрагивается. Какие-то главы смотришь и думаешь, хотелось бы, чтобы чуть побольше рассказали, потому что, проводя занятия на эту тему, начинаешь просто это все раскрывать, и как это все происходит в мире, общаться с людьми, и это очень интересно. Документ писался в 2000-е годы, может быть, чего-то не учли, может быть, где-то до конца вопрос не поработали, но сам по себе, как документ, который позволяет задуматься на какие-то проблемы, он очень интересен.
А какая там главная мысль?
Главная мысль, если вообще брать социальную концепцию, вот есть Бог, есть человек. Бог сотворил человека, чтобы жить в гармонии с природой, в которой человек поставлен домоправителем. То есть он такой, ну это все опять же из притч Христа евангельских, что человек — ты домоправитель, ты дашь отчет за все, что ты сделал в этой жизни, растратил, не растратил те таланты, которые были тебе даны, или закопал в землю, что то же самое. И главная мысль, как человеку научиться жить в гармонии с собой, с миром вокруг, с другими людьми. В разной степени это, конечно, отображается. И когда мы читаем «Основу социальной концепции», мы можем какие-то размышления. Конечно, соцконцепция, она нам... Это не инструкция. Это конкретное размышление на этой теме, и человек дальше уже может думать сам. Либо если эти лекции разбирает какой-то человек, он может дать какую-то трактовку определенную. Потому что далеко не все, не о всех проблемах люди задумываются, когда это начинаешь разбирать. Вот. Ну, например, глубоко не копаются в медицинских вопросах, а там, например, есть отдельный раздел, посвященный биоэтике. Все, что касается проблемы абортов, генетических модификаций, подобных проблем, это тоже рассматривается в основах социальной концепции. Клонирование — это то же самое. Вот. И именно в теме экология вот, рассматривается тема равновесия между человеком и природой, о том, что должен принимать человек для того, чтобы вернуть себе тот статус, которым он изначально был предназначен, а не разрушать данные ему во владение природой до конца. Рассматривается вопрос того, что церковь очень активно приветствует вообще различные обсуждения экологического плана, но просит вернуться при этом и к духовному осмыслению человека. Потому что часто это все происходит с позиции того, что у человека есть технические достижения, мы можем все вернуть назад, но, простите, именно непрерывный рост технических возможностей человека вкупе с тем, что человек при этом не рос духовно, как раз и привел к разрушению. То есть у человека появились гигантские возможности, он там осваивает космос, глубины морей, но при этом он это все использует для своего обогащения, для удовлетворения своего тщеславия, и все это приводит к тому, что мир вокруг гибнет. И церковь говорит, вот чтобы вот этого всего не было, человек должен переосмыслить себя духовно. Кто он в этом мире и его отношения с Богом. Понятно, что идея мир и человек сотворены Богом, она тоже не для всех очевидна и не для всех приятна. Но если мы признаем, что человек не центр Вселенной в текущем своем состоянии, это станет гораздо легче понимать. Вот о таких вещах нас призывает задуматься социальная концепция.
Конкретный случай горения торфяников, он ведь никак не связан с неправильной деятельностью человека?
На самом деле, вполне конкретно связан. В советское время были активные программы по освоению торфяных месторождений. Торф использовался как топливо для электростанций, для личных нужд – Что для этого делать? Для того, чтобы добыть торф, нужно осушать болото. Вот тысячи лет этот торф накапливался в этих болотах там по миллиметру в год. За несколько тысяч лет появлялись такие напластования, где-то поглубже, где-то поменьше. Ну, а человек, для того, чтобы до этого всего добраться, нужно эти болота осушить. Что для этого делать? Строились каналы для выведения этой воды. Ну, во-первых, что такое болото изначально? Это бывшее озеро. То есть озеро, которое по каким-то причинам перестало быть озером, но осталась какая-то вода, вокруг него образовалась своя уникальная экосистема, которую ни с чем не спутаешь. Со своими животными, растениями, вплоть до того, что там в такой оводненном области, там, если пропадает какое-то живое существо, или там, допустим, какие-то изделия из дерева, то они там не гниют, потому что доступа кислорода нет. Почему у нас в торфяниках находят так много археологических находок, там орудия труда деревянные, древние, каких-то там деревянных идолов и так далее, то, что потом в музее выставляется. Вот как раз поэтому, потому что болото создают такую особую среду консервации для всего этого. И вот начинают осушать эти болота. Это весь торф, все вот вся эта горючая масса оказывается на поверхности. Представьте, что вы оставили много-много канистр с бензином в чистом поле. Будет примерно то же самое. И у нас, к сожалению, очень много людей, которые по весне почему-то начинают жечь траву. Очень много пытаются найти объяснение этому. Мой дед жёг траву, мой отец жёг траву, я жёг траву и буду жечь траву. Там разные оправдания, то ли потому, что трава будет лучше расти, то ли потому, что сорняки пройдут, ещё для каких-то целей. Но на самом деле это самое вредное, чем занимается человек. Из-за этого огромное количество пожаров на торфяниках, в сельской местности, потому что это всё переходит и на жилые постройки, и на живой здоровый лес. С этим и добровольцы в разных регионах у нас активно борются. Там целые экологические бедствия, когда горит даже не трава, а тростник. Вот в районе Кубани там горящий тростник выделяет много вредных веществ, и люди страдают большим количеством легочных заболеваний из-за этого. Тростниковый пожар, он очень опасный, он очень скоростной. Можно незаметно оказаться в окружении. И часто из-за этих пожаров сгорали целые деревни. Туда не успевает пожарная команда, это все, если там не окопали вовремя эту деревню. И вот, осушили это болото, торф оказался на поверхности, и люди выходят, начинают по весне жечь траву. Огонь начинает распространяться и по траве, попадает на торфяники, и вся эта горючая масса начинает потихонечку гореть. Понятно, что она сгорает не сразу. Потому что там кроме торфа еще много разных веществ, но потихонечку такое процесс тления, это как, знаете, фитилек в лампадке. То есть он же не сразу весь прогорает вместе с маслом в лампадке, он так потихонечку вытлевает. То же самое происходит. И вот это тление может на торфянике может длиться годами, даже под снегом. Там в минимальном доступе кислорода на небольшой глубине торфяники продолжают тлеть. Там нас часто пугают байками про 6-метровые горящие глубины. Такого на самом деле не бывает. Там, но 1,5-2 метра при горении при температуре 300-500 градусов легко вполне. Вот представляете, такой вот очажок 300-градусный у нас в поле в километре двух от населенного пункта. Понятно, что по весне, когда сходит талая вода, это все начинает перекидываться на траву, на лес. И вот этот дым совершенно не безвредный. Почему люди задыхаются? Потому что там бензопирен и прочая химия. Все это попадает в легкие и вызывает разные заболевания. Поэтому что предпринимают специалисты для того, чтобы потушить такие пожары? И нужно вернуть болото, его болотистость. Особенно, вот я сказал, что в советское время эти торфяники осушали, сейчас это не нужно. Сейчас торфом давно никто ничего не топит, но вот эти все осушенные болота их просто побросали. Это вопрос о халатности человека, да, как раз к его отношению к природе, что он не подумал. И ну, в принципе, когда Советский Союз распался, никто, наверное, не думал о том, чтобы что-то с этим сделать. с последствиями стали сталкиваться позднее. Поэтому это как раз к вопросу об этой ответственности. Вот. И для того, чтобы прекратить горение, нужно вернуть болоту его болотистость, затопить. То есть найти в правильном порядке, закопать вот эти каналы, построить такие своеобразные плотинки для того, чтобы эта вода, дождевая и так далее, она не убегала. То есть после того, как будут закопаны эти плотинки, можно будет обратно залить там либо из техники, либо дождаться, пока талая вода сойдет, и чтобы это все оказалось обратно в воде.
А вы не занимаетесь устройством плотинок?
Мы пока этим не занимались. Мы довольно молодые, добровольные, пожарные. Greenpeace нас планирует этому научить. Мы к этому морально готовимся. Там немножко сложнее в плане техники, нужно ее закупить, но у нас уже организуется фандрайзинг, то есть привлечение денежных средств, и если потребуется наша помощь, мы обязательно вступим в эту борьбу ближе к весне.
Ну, уже проанализировали, наверное, что на данный момент происходит вокруг Екатеринбурга. Куда силы бросать точно уже придется?
Да, мы знаем несколько таких точек самых критичных. Может быть, еще какие-то откроются. Ну, вот начнем с таких более-менее простых. Старопышминск, например. Там единственное, чем какая сложность, это лесоповал на месте сгоревшего леса. 200 метров... конкретного бурелома, через который мы на разведке продирались с коллегами из Greenpeace час. Вот через этот бурелом надо как-то прорубиться сначала, а в остальном там все достаточно просто. Частично его зальет талая вода. Будем надеяться, что туда приедет МЧС, что-то сделает, и где нужно, мы можем приехать поработать. Если у нас уже будет техника, мы там привезем мотопомпы, водяные насосы, какие-то рукава, и что нужно, протушим, либо если МЧС нас пригласит, то совместно с МЧС, с авиалесохраной.
Старопышминск — красивейшие места, и жалко будет, если что-то случится.
Да, но на самом деле там торфяники горят, мы посмотрели, может быть, не один десяток лет, потихонечку они тлеют. Просто это лето было довольно жарким, поэтому это все усугубилось. А так мы посмотрели, аж какие там деревья лежат, они падают, они упали не в этом году. То есть там чаща такая красивая, в 2 километрах от поселка, и постепенно на месте торфяного болота выросла чаща, ну, максимум 100 лет, наверное, этим деревьям. И вот когда загорелись торфяники, скорее всего, по халатности, опять же, человека, потихонечку этот лес начал выпадать. Как выпадает лес? Подгорают корни деревьев, и дерево через какое-то время падает. Мы таких горящих деревьев насмотрели за это время очень много. И вот такой вот лесоповал многие годы. К весне часть торфяников протушивается, это приостанавливается до того момента, как погода не станет сухой, и снова эти торфяники не начнут гореть, и огонь не перекидывается на следующие участки. Вот мы туда съездили 28 ноября, не видели в корнях живых деревьев открытый огонь. Уже снег лежит, уже вроде бы и холодно, и мокро, и открытый огонь в лесу. Но это такой культурный шок на самом деле, потому что все заверяют, что уже холодно и никаких пожаров нет. Но вот мы об этом конкретно всем говорим, что, ребят, уже декабрь, у нас открытый огонь есть. Второй участок, который мы обнаружили недавно, у нас один из наших координаторов ездил на отдых в район Палкино, и там также обнаружил открытый огонь на торфяниках. Тоже где-то там метр в глубину очишки. И весной это все, конечно, частично протушится, а частично это пойдет на здоровый лес. Потому что, глядя на развитие природы, на развитие температуры, которая у нас устанавливается каждое лето, скорее всего, погода будет такой же сухой и жаркой. И мы получим все то же самое, может быть, даже в более усугубленном формате.
Это вот два, пока вы определили места, которые надо будет...
Есть еще несколько. Это просто такие, которые мы видели своими глазами. Есть еще ближе к селу Новоалексеевскому. Ну, это известное место. Там часто на трассе появляется дым откуда-то. Так вот, этот дым идет из-за того, что там на трассе через дорогу от Новоалексеевского на Рединской трассе складские помещения, а за ними, за железной дорогой, в 200 метрах горит торфяной пожар, потихонечку тлеет. И когда везет в кавычках с ветром, весь этот дым идет прямо на дорогу. И вот с этим торфяником тоже надо что-то сделать. На него жалуются все, и его пытались заливать водой. Но с учетом того, что, скорее всего, никто не закопал канал, вся эта вода уходит, а торфяники остаются. Это тоже проблема. Как бы он, может быть, не такой опасный, но там за ним лес, и это все может пойти туда дальше.
Вообще, когда на все это смотришь, сердце болит?
Сердце очень болит у добровольцев, поэтому они ездят. Вплоть до того, что некоторые уже не могут смотреть на костер в лесу, самые обычные, потому что и запах, и все напоминает о том, что большие многолетние деревья горели. То есть такое же отношение возникает. То есть такого черствения в плане того, что вокруг нас происходит, оно... Все равно остается понимание, что это горящий лес. Определенный цинизм, конечно, бывает вырабатывается, когда ты уже... В каком плане? Там есть такие участки леса, которые мы называем приговоренными. Когда есть такое понятие, как минерализированная полоса, это когда техникой или лопатами вырывают в грунте, убирают весь дерн, убирают все, что может гореть, докапывают до минеральной полосы, до глины, до того слоя, который гореть просто уже не может. Обычно это делается трактором. Вот вокруг населенных пунктов или где-то в лесу на месте пожара это все выкапывается. И вот есть участки леса, где был зафиксирован очаг. Вот есть такое понятие, как локализация пожара. То есть это не означает, что пожар тут потушен. Это значит, что его закрыли в каком-то месте. И там он либо сам потухнет, либо его дотушат. И вот есть такие участки, они достаточно обширные бывают, когда их окапывают такой минполосой для того, чтобы пожар не распространился дальше. И вот смотришь прям даже с квадрокоптера кадры, что это такая достаточно большая территория, но там с дороги, например, на него смотришь, а он продолжает гореть, там и живые деревья, кусты. И кажется, надо идти тушить, а понимаешь, что это уже лес приговоренный. Он должен сгореть, его так закрыли, чтобы он не перекинулся дальше. И вот тут приходится все вырабатывать дисциплину, потому что если туда пойдешь, ты зря потратишь воду, которую, может быть, привезли на машине, либо ты ее сам притащил откуда-то с большим трудом. Чтобы туда не пойти, не рисковать собой, что там деревья на тебя могут упасть, воду потратишь. Вот. Но нужно прощать себя, что вот, к сожалению, этот лес жалко, но уже ничего не сделаешь. Вот с такими реалиями приходится работать, и, наверное, 99 добровольцев лезут вот в этот лес поначалу, и приходится конкретно так разговаривать с новичками, что, ребят, к сожалению, мы тут уже ничего не сделаем. Наша задача смотреть, чтобы вот этот вот огонь из того леса не перекинулся сюда, на еще здоровую область, как раковая опухоль, да? Вот этот участок раковой опухоли вместе со здоровыми тканями просто вырезали из леса, чтобы не пошло на здоровые ткани.
А вообще сколько нужно времени, чтобы новичку, ну вот, все уже железную дисциплину соблюдать? Или бывают люди, которые, ну, никак не могут, и приходится с ними расставаться? Или доброволец, это все равно любой человек может прийти, какую-то пользу принести?
Мы, когда собирали этот чат, бессистемно собрался из разных совершенно людей и писали объявление, кто хочет в пожарный выезд. И ехали, конечно, самые разные люди, с разным опытом, с разным возрастом, с разным пониманием ситуации. И, конечно, были те, кто приезжал вообще неподготовленный. Там в синтетической одежде мы, наверное, все приезжали, да, на которые искра попадет и загорится. В кроссовках приезжали. которые плавятся прямо на горящей земле. Постепенно это все вырабатывалось. И, конечно, многие вещи мы узнавали в бою. Но постепенно при правильном руководстве железная дисциплина вырабатывалась. Вот, например, упомянутая мной Дина, опытный человек, она за нами буквально бегала по лесу и говорила: туда не лезьте. Но зачем вы опять в кроссовках приехали? Тут это не делайте. Вот тут не стойте. Вот там деревья падают, туда не ходите. Вот человек занимался такой педагогикой весь первый месяц и страшно за нас переживала, чтобы мы ничего с нами не случилось. Но именно в нашей команде мы старались вырабатывать такую железную дисциплину, чтобы никто не пострадал, и у нас никто не пострадал. Нам рассказывают, что там дачники, которые обороняли свои СНТ от огня, где-то там кого-то падающим деревом зацепило. У нас, к счастью, все проходило нормально. Но да, были люди, которые вели себя очень своевольно, и не хотелось бы их видеть в следующий раз на пожаре, просто потому что за человека переживаешь. Он там хоп куда-то ушел. Там много правил существует, не ходить по одному. Там как бы, чтобы, если там падает дерево, чтобы хотя бы один смог предупредить. Или там человек, допустим, надышавшись угарным дымом, присел где-нибудь на пенек отдохнуть, и ему стало плохо, он там отключится, и там что-нибудь с ним случится. Поэтому нельзя сказать, что добровольцы все сознательные. Вот, но у нас так получалось, что те, кто понимал, что это не его, они просто переставали ездить. Наверное, нам везло. Вот. А другие команды рассказывали, что у них там бывало, и что приходилось все-таки человека упрашивать заняться чем-нибудь другим. Там, помощью в подготовке пожарных выездов, там, обзвоном людей, но не лезть в лес.
Наверное, за эти полгода множество проектов появилось и всяких интересных вещей было. Хотелось бы, чтобы в следующий раз уже в новом 22-м году появились у нас Шамиль, и мы побеседовали еще об этом. И напоследок вот скажите, все-таки вот какую мысль социальной концепции вот вам бы вот до всех своих хотелось донести добровольцев, из какой бы все, наверное, согласились, несмотря на разные мировоззрения?
Я думаю, что идея о том, что человек не центр вселенной, и с этим большинство моих товарищи по добровольчеству экологическому согласны, что человек несет ответственность за мир вокруг него. И с этим они тоже согласны. И мы эту идею неприменимо к христианству или там еще к чему-то. Мы эту идею и так рассказываем, что человек, ты ответственный, ты не царь. Вот. И эту идею там люди осознанно, неосознанно, но люди понимают, что мы уже достаточно поигрались в царей и до чего мы довели нашу планету. И пора с этим завязывать и делать что-то для того, чтобы хоть как-то снизить тот уровень повреждений, которые мы уже нанесли, хоть как-то это остановить.
Спасибо большое. В нашей студии был экоактивист, волонтер движения добровольцы быстрого реагирования Шамиль Зарипов.
Спасибо. До свидания.